Глава 9. В Катарина-Бергет находится самое большое в мире атомное бомбоубежище, построенное в начале Холодной войны. Сейчас сооружение используется как парковка, за исключением старого машинного отделения для резервных энергогенераторов и вентиляции. Машинное отделение — это отдельное сооружение в горе, сбоку от самого убежища. Сейчас оно в распоряжении службы безопасности. Именно здесь располагается секретная тюрьма под названием «Работный дом». Глубоко внизу, в старых ледяных бассейнах, где проводятся допросы особо опасных преступников. День еще не начался, когда Сага проехала с Луссен на своем грязном мотоцикле. Прямо с места преступления в Юрхольме она помчалась сюда. Пропотевший кожаный комбинезон холодной тряпкой лежал на груди. Она проехала в сводчатые ворота возле автозаправки и свернула в гараж. Из-за изменившейся акустики звук мотора словно присасывался к ней. Мусор набился под облупленными желтыми перилами, провода свисали из воронки громкоговорителя. Жестяные пластины на широких трещинах пола гудели под покрышками, когда Сага проезжала границу ударной волны убежища и гигантские раздвижные двери. Пока она съезжала по бетонному пандусу, мысли вертелись вокруг неразрешенных вопросов. Зачем женщина нажала тревожную кнопку и осталась на месте преступления, если она замешана? Зачем убийца оставил свидетельницу, если она не замешана? С точки зрения службы безопасности, женщина представляла угрозу независимо от того, причастна она к убийству или просто оказалась в плохом месте в плохое время. Сага осторожно притормаживала, съезжая все ниже по серпантину подземной парковки гаража. Личность свидетельницы уже установлена. Женщину зовут София Стефансон. Кажется, она занимается проституцией, хотя никто пока этого не подтвердил. Полиция основывалась только на ее собственных словах и немногих свидетельствах, обнаруженных у нее в квартире. Конечно, для Саги это не было поводом считать, что Софию завербовала какая-нибудь террористическая организация. Возможно, женщина только выполнила роль приманки. Возможно, ее засняли в постели с министром иностранных дел, чтобы потом шантажировать его. Но тогда почему его убили? Сага отпустила тормоз и свернула на самый нижний уровень, 40 метров под землей. Под постукивание покрышек она проехала мимо припаркованных машин. Рыжая пыль велась вокруг мотоцикла, когда Сага покатила по самому глубокому участку парковки. Остановилась и подошла к синим взрывозащитным дверям. Сага протащила удостоверение через новейшее считывающее устройство, ввела 9 цифр и несколько секунд ждала, пока откроется шлюзовая дверь. Повторив процедуру и получив инструкции от охранника, Сага сдала ему оружие и ключи, прошла через AIT-сканер и, наконец, ее выпустили через следующие шлюзовые двери. В комнате персонала с кухонькой сидела Жанет Флеминг, психолог и эксперт по ведению допросов СЭПО. Красивая, средних лет женщина, светлые волосы, стрижка под мальчика. Как всегда, элегантно одетая, Жанет ела салат из пластикового ланчбокса. Крышка лежала рядом на столе.
«Ты знаешь, что я с тобой не заигрываю, но ты невероятно привлекательна», сказала Жанет, вонзая пластмассовую вилку в салат. «Каждый раз мне удается закрывать на это глаза, и это что-то вроде инстинкта самосохранения».
Жанет поставила остатки салата в холодильник и пошла следом за Сагой по коридору к лифтам.
«Как дела с обжалованием?» — спросила Сага. «Мне категорически отказали». «Жалко».
Жанет 8 лет ждала, чтобы ее муж решил, не настал ли подходящий момент завести ребенка, после чего он оставил ее. 3 года она пыталась счастье на сайтах знакомств, потом подала в Ланстинг заявление на искусственное оплодотворение.
«Ну, не знаю. Может, съездить в Данию? Но мне все-таки хочется, чтобы ребенок говорил по-шведски», —
пошутила Жанет, входя за Сагой в кабину лифта. Она нажала кнопку нижнего этажа. Двери закрылись, механизм, погромыхивая, заработал.
«Я прочитала только первый отчет в телефоне», — сказала Сага. «Это так грубо по отношению к бедной девочке. Она испугалась и замкнулась. но они явно получили приказ действовать жестко».
«От кого? Кто отдал такой приказ?»
«Не знаю», — сказала Жанет.
Лифт быстро увозил их вниз по шахте. Свет из кабины падал на грубые скальные стены. Противовес блеснул и уплыл вверх.
«София боится, что будет еще больше боли. Ей нужен человек, который выслушает ее».
«Кому не нужен такой человек?» — улыбнулась Сага. Оказавшись внизу, они торопливо прошагали по холодному коридору. На этом уровне царила вечная серость. Рассказ Софии Стефансон подтвердил патологоанатом, констатировавший высокое содержание быстродействующего снотворного флунитразепама в ее крови. Запястья и лодыжки у нее были в ранах, на внутренней части бедер синяки, а ее отпечатки остались на стуле, которым разбили окно. Если ее рассказ соответствует правде, то она жертва, согласно закону противодействия торговли сексом. В таком случае ее использовал и избил покупатель, и ей следует поговорить с полицией и психологом. Но, так как София могла быть замешана в серьезную террористическую операцию, она оказывалась вне действия законов и принципов правовой защищенности.
«Думаю, мне лучше подождать в контрольной комнате», — сказала Жанет.
Сага ввела код и открыла дверь старого ледяного бассейна. Ярчайший свет в огромном, лишенном окон помещении. Видеокамера регистрировала все происходящее. Бассейн был спроектирован для 200 тонн льда, который в случае атомной войны понижал бы температуру воздуха, если бы в огромном убежище стало жарко из-за тепла, выделяемого человеческими телами. София Стефансон в странной позе стояла на пластиковом коврике посреди помещения. Руки связаны за спиной, тело подалось вперед и всей тяжестью висит на тросе, который тянулся к половице под траверзой. Плечи напряжены, голова опущена, пряди волос закрывают лицо.